Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Кстати, большое спасибо всем тем, кто уже это сделал. Сегодня в выпуске. Руководство Украины вновь просит страны Запада ускорить поставки современных видов оружия. Завершено судебное разбирательство по делу о гибели Боинга малазийских авиалиний в Донбассе в 2014 году. Суду осталось вынести приговор. Наталья Поклонская уволена с поста заместителя руководителя Россотрудничества. Также сегодня.
Мы не будем существовать со статусом иностранного агента. А дальше те люди, которые хотят дальше, тем не менее, работать как-то, они собираются, решают, как жить дальше, как дальше работать, в какой форме.
Общественное объединение «Комитет против пыток» объявило о самоликвидации после признания иностранным агентом. Командование Вооруженных сил Украины сообщило сегодня, что центр города Северодонецк в Луганской области контролируется сейчас российскими войсками, однако бои за город продолжаются. Ранее сообщалось, что Владимир Путин ставил перед командованием российской армии задачу взять Северодонецк под полный контроль к 9 июня, потом так называемый крайний срок был перенесен на 22 июня. А вот что глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Борису Сачалко сказал по поводу того, почему российская армия хочет взять Северодонецк любой ценой.
Северодонецк важен тем, что это областной центр после 2014 года, и даже в моральном плане он важен, потому что, знаете, в принципе, город выполнил свою задачу на 100%, даже больше. Мы сдерживаем четвертый месяц, вот наши защитники сдерживают четвертый месяц огромное количество сил россиян. Для россиян очень важно выйти на административные границы для того, чтобы потом зафиксировать, что вот ЛНР, как мы и планировали, вывели в рамках административных границ Луганской области, поэтому на этом можем пока поставить паузу. Они тогда могут чуть-чуть перегруппироваться, не идти в наступление дальше.
А какой смысл им равнять города под ноль? Вот какой смысл завоевывать город, при этом город разрушен?
А им только территория нужна. Им не нужны люди, им не нужна инфраструктура. У нас просто постоянно расстреливают из всего, чего можно. Конечно, позиция разрушается. Конечно, нужно отходить. Не просто так отходим, наносим урон врагу, но уже с новых позиций. И так постоянно нужно как бы отходить. Если только или когда у нас будет достаточное количество артиллерии, это не одна пушка. Это не одна или две самоходки. Нам нужно несколько дивизионов одновременно с большим количеством боекомплекта для того, чтобы мы могли просто остановить артиллерию.
Какой дедлайн? То есть сколько есть времени для того, чтобы новое вооружение дальнобойное зашло на фронт?
На вчера нам это все нужно. Потому что, я уже говорил много раз, но Путин остановится там, где его остановят. Ну, он будет идти дальше и дальше, пока сил хватит. Летом, если мы получим достаточное количество единиц вот дальнобойной артиллерии и огромное количество БК, тогда мы справимся.
Вагнеровцы на территории области, много их?
Да, много. Несколько тысяч человек отправили. У них так они меняются. Днем более профессиональные подразделения принимают участие в боях уличных. Ночью охраняют как бы свои позиции, уже вот эти свежемобилизированные. Почему так? Потому что свежемобилизированные пачками умирают, они не умеют воевать, они не знают, что делать. Ну и с ними справляемся. Слушайте, они же не роботы. Они же тоже как бы живые люди, просто чуть лучше подготовлены, чем мобилизированные обычные солдаты. Поэтому у нас есть вот такие ситуации, как недавно было в Стахан, когда совместная работа нашей разведки плюс наша артиллерия Вооруженных сил Украины отработали. Из всех, кто там находился, один только выжил.
А если говорить о возвращении территории на Донбасс, за 8 лет оккупации можно и следует ли бороться за эти умы?
Конечно, можно, следует и нужно бороться. Другой момент, что это будет очень тяжело. Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину мне лично президент Зеленский поставил задачу в Меловом восстановить мемориал освобождения Украины от нацистской Германии. 70 лет, весь советский период, никто мемориалом не занимался. Во время так называемого бандеровского режима мы восстановили мемориал освобождению от нацистов. Вот они сейчас вешают оккупанты, вешают бигборды. Не бойтесь говорить по-русски. Но это смешно. В Луганской области такие борды вешают, это смешно.
Но это люди понимают, вот как вы видите?
Те, которые вот на свежеоккупированных территориях, те понимают. А те, которые вот за линией, которая, линия разграничения, которая была вот на протяжении там 7-8 лет, там у многих реально все-таки мозг воспаленный, и они очень плохо воспринимают информацию объективную.
Говорил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. Вопросы ему задавал Борис Сачал. Советник президента Украины Михаил Подоляк был сегодня предельно конкретен, назвав то количество оружия, которое нужно для победы украинской армии. Вот эти цифры. 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов. Подоляк также сообщил, что переговорный процесс с Россией может начаться только после того, как российские войска отойдут к позициям, которые они занимали 23 февраля. Поставки оружия из стран Запада идут явно медленнее. Все больше появляется неофициальных сообщений о попытках западных лидеров повлиять на украинское руководство с целью заставить пойти на некоторые уступки России, чтобы остановить боевые действия. Означает ли это, что Запад постепенно устает от украинского кризиса и уделяет ему все меньше внимания? Вот что думает по этому поводу Марк Помар, эксперт по вопросам безопасности Техасского университета.
Я думаю, что как раз Путин надеется на то, что Европа, Америка устанет, надоест, свои проблемы возьмут первую, и что со временем интерес к Украине спадет, а его интерес останется еще тем же, если не больше. И он это рассчитывает. Я думаю, что пока что я не вижу никаких признаков, что это происходит, во всяком случае, в Америке. Я даже скажу, что это одна из единственных, так сказать, моментов американской расколотой политики, где подавляющее большинство республиканцев и подавляющее большинство демократов согласны, что нужно поддерживать Украину. До какой степени могут идти разные точки зрения, но в общем средняя часть американской политической элиты и народа, я должен сказать, что опросы показывают, что большинство американцев поддерживают. Как долго это будет продолжаться, это, конечно, вопрос, на который трудно ответить, но пока что, я думаю, в следующие несколько месяцев. Что Путин, конечно, сделал? И я думаю, тут он очень большую ошибку для России сделал, что он настроил мир против него и, в общем, против России. И это не уйдет быстро. То, что тысячи американских и западных компаний, предприятий ушли из России, они не вернутся. И не скоро. И это тоже будет сказываться на экономике, на общей жизни в России. Так что даже если правительство найдет способ общаться с Россией, это не значит, что частный сектор будет искать возможности инвестировать или работать, или находить. Наоборот, это будет такая изоляция России, которая будет, может быть, годами и годами, и десятилетиями продолжаться.
Это было мнение эксперта по вопросам безопасности Техасского университета Марка Помара. В Нидерландах в окружном суде Гааги завершили слушание по делу о малазийском «Боинге», сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор. В пятницу в суде было показано видеообращение единственного из четырех обвиняемых, согласившихся участвовать в процессе, россиянина Олега Пулатова. Пулатов заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд его оправдать. Пулатов – бывший офицер российской армии. В 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов главного разведывательного управления, так называемый ДНР. Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному «Гюрза», был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по данным следствия, и был сбит малазийский «Боинг». В ходе последних заседаний суда свою позицию излагала защита. Вот как комментирует эту позицию Вадим Лукашенко, авиационный эксперт, автор книги «Трагедия MH17. Правда и ложь».
Если так вкратце, о чем сказала защита, да, ну, она сказала, например, то, что, ну, суд несправедлив. То есть, то есть она сначала била очень долго на процессуальные моменты. Вообще, это свидетельствует о слабости защиты, потому что, когда ты не можешь работать по фактам, ты работаешь по процедуре. Это понятно, да? Мы ждали все, конечно, вот те самые козыри, о которых твердила российская пропаганда. И вообще вот Россия во всех ипостасях, начиная, кстати, от первого лица и кончая, в общем-то, всякими псевдоэкспертами в СМИ, что вот достаточно вспомнить, допустим, нашего заместителя представителя России при ООН Полянского, который говорил, что вот как только дойдет до дела, мы вот тут вот выложим, ну, такие козыри, что просто вот все. Ну, как бы вот это время козырей, да, выкладывания, оно было в марте. Ничего. Потому что заявления такие, что Алмаз-Антей прав, потому что только вообще Алмаз-Антей имеет право презентовать свое мнение на эту тему, потому что он делает лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы, и больше никто. Ну, это по себе глупость, да? Начнем с того, что зенитные комплексы производят достаточно много стран, не только Россия, но некоторые страны НАТО и Китай. И что интересно, каждая страна свои зенитные комплексы считает лучшими в мире. Поэтому говорить о том, что вот только Россия может как-то, только Алмаз-Антей имеет возможность и право высказываться по каким-то техническим аспектам, связанным с зенитными ракетами, с поражениями воздушной цели зенитными ракетами, ну это, конечно, глупость, нонсенс, моветон, как хотите называть. Но, тем не менее, вот защита на это дело очень сильно напирала, уповала. Поэтому, по большому счету, следствие с точки зрения защиты шло неправильно, оно изначально было ангажировано. Суд неправильный, суд несправедливый, не очень хочет учитывать там целый ряд факторов, хотя по ходатайству защиты, допустим, представитель Алмаз-Антея допрашивался там, ну, такого прецедента в истории судопроизводства из Нидерландов не было. Тем не менее, в общем-то, вот Алмаз-Антей как бы высказался, но там ведь тоже интересно, да, то есть со стороны защиты это Алмаз-Антей, а со стороны обвинения это Национальная аэрокосмическая лаборатория Нидерландов, Бельгийская королевская академия, где, в общем-то, те же самые ракетчики, артиллеристы и так далее. Дальше, если Алмаз-Антей там провел 2 натурных эксперимента, в одном он взорвал боевую часть ракеты в совершенно непонятных условиях, обдурив весь мир, а в другом случае он взорвал комплектную ракету, но у носовой части Л-86, что уже, в общем-то, говорит о некорректности с этих экспериментов и так далее, то следствие получило в свое распоряжение, ну, чуть ли не десяток ракет. Из Украины, из Грузии, из Финляндии. И они провели испытания ракет в гораздо более корректных, то есть в эталонных условиях арена теста, допустим, вот украинский эксперимент. Дальше произведен прожиг двигателя ракеты, то есть рассчитаны все ее баллистические параметры и прочее, прочее. Ведь надо не забывать, что, во-первых, БУК стоял на вооружении стран НАТО, он стоял в Финляндии, со всей передачей документации и прочее, прочее. Во-вторых, никаких секретов здесь в принципе нет. И вопросы изучения конструкции. Там было несколько ракет просто разобрано до последнего винтика. И это ракеты разных модификаций. 9М38 и 9М38М1. Объем исследований и расследований, он просто потрясающий. То есть вот для любого судебного разбирательства. Поэтому я могу сказать совершенно ответственно, я отвечаю за свои слова, что объем изучения ракет, включая натурные эксперименты, на порядок превосходит то, что сделал концерн Алмаз-Антей. При том, что корректность экспериментов Алмаз-Антея, как подготовка, так и методология проведения, так и анализ результатов, в общем-то, ну, с моей точки зрения, критики не выдержат при серьезном разборе. Это расчет как раз вот чисто на людей, которые, в общем-то, мало понимают в средствах ПВО, как работает ракета, как работает боеголовка, в боевой живучести, летательной практике и так далее. Но, тем не менее, защита вот давит именно на то, что вот только точка не Алмаз-Антей заслуживает внимания, а это значит, что, в общем-то, ракета была запущена из-за Рощинского, хотя никаких других, вообще никаких свидетельств наличия ракет российских, украинских, любых в Зарощенке, вообще тяжелые, там гусеничной техники, кроме местных тракторов, там просто нет.
Говорил авиационный эксперт, автор книги «Трагедия MH17. Правда и ложь» Вадим Лукашевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Новостью дня стало сегодня освобождение указом Владимира Путина бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской от должности заместителя главы Россотрудничества, на которую она была назначена всего несколько месяцев назад. Ранее, напомню, сорвалось ее назначение послом России в Кабо-Верде, которое тоже бурно обсуждалось. Поклонская объяснила свое увольнение из Россотрудничества переходом на другую работу, но многие обращают внимание на высказывание Поклонской о войне в Украине, которые явно не соответствуют проводимой сейчас линии Кремля. Вот, к примеру, фрагмент ее выступления на YouTube-канале «Железный гвоздь».
Можно только предполагать, что за этим последует, и ничего на самом деле такого доброго и хорошего. Вся эта история, мне кажется, для каждого человека является каким-то ужасным сном, не сном, трудной, очень сложной, очень кошмарной. Большой трагедией. И в заявлении Зеленского никакого просвета в этой трагедии не видно, к сожалению. К сожалению. Я всегда за мир и сторонник мирного урегулирования. И та трагедия, которая сегодня развернулась, для меня это личная большая трагедия. Потому что, несмотря на то, что после 2014 года, после того, как в Украине был государственный переворот, и произошла насильственная смена власти. И вот после этого все изменилось. Именно из-за Майдана и из-за смены власти в Крыму был проведен референдум. После этого я была причислена к числу государственных изменников, там, предателей, как только меня не называли, несколько покушений, смертный приговор. Несмотря на все это, на все эти вещи, к примеру, в отношении лично меня, моей семьи, вот то, что происходит сегодня, я не могу это назвать другими словами, как не иначе, как вот, ну, просто разрывается сердце. И я не могу ходить и как-то по-другому думать, потому что Украина для меня родная, потому что там люди, потому что то, что происходит сегодня здесь, в обществе, в российском, это очень странно. Вот то сострадание, вот то милосердие, которое, по идее, было и, по идее, должно быть друг к другу, вне политики. Оно закрылось какими-то политическими лозунгами, обидами, еще какими-то вещами. Это страшно. Вот для меня это страшно.
Это был фрагмент выступления теперь уже бывшего заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской на YouTube-канале «Железный гвоздь». Руководство правозащитного объединения «Комитет против пыток» объявило о ликвидации объединения после внесения в реестр иностранных агентов. В пресс-релизе подчеркивается, что статус иноагента не позволяет юристам посещать суды, встречаться с представителями власти, в том числе с депутатами, уполномоченными по правам человека в регионах, прокурорами и руководителями Следственного комитета. Член «Комитета против пыток» Игорь Каляпин подчеркивает, что комитет не идет на компромиссы с властью и обязательно продолжит работу в иной форме. Отмечу, кстати, что Каляпин больше 20 лет был председателем Комитета против пыток, но покинул пост из-за разногласий с другими членами руководства объединения. Однако решение коллег о самоликвидации Комитета против пыток он поддерживает.
Принимается принципиальное решение о том, что поскольку мы не готовы врать сами про себя, что мы являемся чьими-то агентами, а закон нас к этому принуждает, да, в противном случае там штрафы, сроки там, и всякие прочие репрессии. Мы каждый раз принимали решение о том, что мы дальше в этой форме работать не будем. А дальше принимается следующее решение, на самом деле не связанное с первым. То есть это вот не то, что вот мы собрались и решили, что вот мы так не будем, мы будем по-другому. Вот мы сначала решаем, что мы не будем врать, то есть мы не будем существовать со статусом иностранного агента. Мы не будем публично сами про себя рассказывать то, что не соответствует действительности. Решили, решили, все, разошлись, да? А дальше те люди, которые хотят дальше, тем не менее, работать как-то, они собираются, решают, как жить дальше, как дальше работать, в какой форме. В этот раз, насколько я понимаю, будет все ровно то же самое. То есть вот начиная со вторника, бывшие члены комитета против пыток, которые хотят дальше заниматься тем же самым, они будут решать, в какой форме они это будут делать. Может быть, ни в какой не будут. Может быть, они просто это будут делать как вот сообщество отдельных совершенно юристов. Мы «Газпром», Мы не Роснефть. У нас нет труб, скважин, основных средств, которые стоят миллиарды. То есть у нас ничего нет, кроме там десятка ноутбуков. И то, которые там на частные лица записаны. Собственно, то, что они признали некое юридическое лицо, или в данном случае вот даже не знаю, что они признали. У нас статуса юридического лица-то не было. Вот они чего иностранным агентам признали? То есть некое неформальное объединение. Да черт с вами. Ну хорошо, его на сегодняшний день больше нет, этого неформального объединения «Комитет против пыток». И я уверен, что на следующей неделе сколько там человек, может быть, не 40 человек будет, может быть, будет 25, да, но эти люди опять соберутся, и они опять как-то обзовутся, как-то объединятся, и наверняка найдут, в какой форме дальше продолжать работу. Нам для работы ничего не надо. Нам не нужны скважины, нам не нужны нефтеперерабатывающие заводы, нам не нужны трубопроводы. Нам нужно желание и знание. И то, и другое есть. И то, и другое ни у кого из нас невозможно отнять. Вот. Ну а следовательно, люди наверняка соберутся и наверняка будут продолжать работу. Я на самом деле очень порадовался вчера тому решению, которое было принято единогласно моими коллегами, о том, что все-таки организацию надо ликвидировать. Я просто счастлив, что не было ни одного человека, кто выступил против. Я боялся, что есть большой соблазн, да, вот как-то просто продолжить выживать там любыми средствами. К счастью, этого не произошло. Я просто вижу, что у людей достаточно боевое настроение. Ну и слава богу.
Говорил член комитета против пыток, бывший руководитель этого объединения Игорь Каляпин. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили угрожает опубликовать некий компромат в случае, если в конце июня Европейская комиссия откажет Грузии в предоставлении статуса кандидата в члены Европейского союза. Это громкое заявление Гарибашвили сделал на брифинге, посвященном принятой Европарламентом резолюции о нарушении прав журналистов. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Резолюция Европарламента, принятая накануне абсолютным большинством голосов членов законодательного органа Европейского Союза, была в первую очередь посвящена событиям 5-6 июля прошлого года, когда религиозные фанатики разгромили офисы ЛГБТК-организации в Тбилиси при попытке провести гей-парад на центральном столичном проспекте Руставели. У здания парламента тогда развернулось настоящее побоище. Религиозные экстремисты под предводительством некоторых иерархов Грузинской православной церкви избили десятки журналистов. Европарламент в своей резолюции осудил нежелание или неспособность властей наказать зачинщиков и организаторов погрома, потребовал освобождения медиа-менеджера, основателя оппозиционной телекомпании «Товарьярхия», главный канал, Ники Гварамия, перевода за рубеж для лечения третьего президента страны Михаила Саакашвили, а также предложил Еврокомиссии рассмотреть вопрос о введении санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, считающегося неформальным руководителем Грузии. Именно в ответ на резолюцию, особенно последний пассаж относительно Бидзины Иванишвили, его преемник на посту премьера Иракли Гарибашвили выступил с угрозой опубликовать некий компромат. Но против кого? Неужели Европейского Союза или главной оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»? Большинство местных наблюдателей приходят к выводу, что речь идет о дипломатических контактах между Тбилиси, Брюсселем и Киевом. Сам Иракли Гарибашвили и его ближайшее окружение неоднократно обвиняли руководство Украины и некоторых функционеров на Западе в попытке втянуть Грузию в войну против России. Об этом с «Радио Свобода» беседует писатель Олег Панфилов.
Я думаю, что, во-первых, грузинская мечта очень плохо понимает, что такое политика, в том числе и международная политика. Публикация или раскрытие каких-то переговоров, которые не допускают публичность информации, ну, это приведет к очередным последствиям.
А санкционирование миллиардера Бидзины Иванишвили – это реально? Он ведь гражданин Грузии и Франции, не России.
Ну, во-первых, нет подтверждений тому, что его лишили российского гражданства. Обычно лишение российского гражданства – это волокита на год-полтора. И, во-вторых, это не имеет никакого значения, потому что олигархом он стал в России.
Заявил господин Панфилов. 20 июня на Руставели у здания парламента состоится большой митинг оппозиционных сил в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Народный защитник страны Нино Ломджария предупредил: Последние демарши властей противоречат положению Конституции о безальтернативности для Грузии вступления в НАТО и ЕС. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
12 июня в России отмечался День России, который, по идее, должен быть главным государственным праздником в стране, но за 30 лет существования этого праздника многие россияне, как выясняется, даже не знают, почему он приходится на 12 июня. Но отмечается праздник с помпой, большой концерт на Красной площади с участием примелькавшихся уже лиц, поющих под очевидную фонограмму, вручение государственных наград, среди прочих, свою звезду героя, присужденную еще в 2020 году, получил, наконец, автор программы «Бесогон» Никита Михалков. Случаются и региональные поздравления с праздником. Вот, к примеру, фрагмент поздравительного ролика Красноярской областной прокуратуры. Жаль, нет возможности показать вам и видеоряд.
Россия! Родина моя! В полях рожка лосится!
Ковром из ягод вся земля! Медведь в лесу резвится!
Щебечут песни соловьи! И рыба в водах плещет.
А по зиме к нам снегири и снег от солнца блещет.
Россия, родина моя, красот не перечесть. Умов великих мать земля, мне тут родиться честь.
Мне всех, увы, не указать, тут океан имен. Россия, любящая мать, в тебя вовек влюблен.
Это был фрагмент поздравления Красноярской областной прокуратуры с Днем России, который отмечался вчера. Но главным событием 12 июня, ну или самым обсуждаемым, стало открытие в Москве ресторанов, ранее принадлежавших ушедшей с российского рынка из-за войны в Украине сети «Макдональдс». Меню осталось прежним, просто из названий блюд убрана приставка «Мак». Сеть теперь называется, как выяснилось, «Вкусно» и «Точка». Те, кто придумывал это название, видимо, решили проверить журналистов на грамотность, и экзамен абсолютное большинство изданий провалили, не поставив в своих публикациях тире между «Вкусно» и «Точка». А создатели логотипа явно схалтурили. Пользователи сети мгновенно нашли очень похожие логотипы других компаний, а больше всего на логотип российской сети «Вкусно» и «Точка» похож логотип португальской компании «Matos Mix». Она производит, поверьте, я все перепроверил, корм для животных. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».